Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Госдуме выступает министр обороны Сергей Иванов с докладом о неуставных отношениях в российской армии. В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. Парламент Грузии обсудит сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Государственная Дума России обсуждает сегодня проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала с избиением в Челябинском танковом училище рядового Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. Иванов сообщил также, что Министерство обороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Накануне проблемы неуставных отношений обсуждались на заседании Думского комитета по обороне, говорит председатель комитета Виктор Заварзин.
Проблема воинской дисциплины и преступности – это не только, а может быть, не столько чисто армейские проблемы. И в первую очередь в молодежной среде. Наш анализ показывает, что там у нас обстоят дела ах, тепло, начиная с школьного воспитания. И последние примеры, когда учительница заставляет вылизывать пол детей, они также негативно влияют на молодое поколение, которое подрастает и идет потом вооруженные силы.
Это был глава Думского комитета по обороне. В Южную Осетию прибыла группа депутатов Госдумы с России, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне грузино-осетинского конфликта. Накануне российские парламентарии встретились в Тбилиси с представителями грузинских властей, в том числе с госминистром по регулированию конфликтов Георгием Хаиндравой. Ожидается, что сегодня парламент Грузии потребует вывода российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Сегодня, в 17-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, на Рижском братском кладбище состоялось возложение цветов в память о погибших. О проблемах бывших воинов-афганцев в Латвии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Всего в военных операциях в Афганистане участвовало около 3500 военнослужащих из Латвии. Однако, в отличие от соседней Литвы, за все годы независимости латвийские инвалиды-отставники не получили ни одной денежной компенсации, а проведенные в Афганистане годы не засчитываются им в трудовой стаж и как бы выпадают из биографии. По мнению латвийских властей, заботу о бывших воинах-интернационалистах должна взять на себя Российская Федерация.
Россия – единственное государство, которое не выплачивает пенсии инвалидам своей армии.
То есть Афганистан вы имеете?
Юридической наследницы СССР, она не выплачивает солдатам Афганистана раненым, это в Латвии где-то между 3-4 тысяч. Вот эти люди не могут ждать, потому некоторые умирают уже в этом году, и это очень печально.
Сказал член парламентской комиссии по иностранным делам Александр Кирштейн. В 17-ю годовщину вывода войск латвийские афганцы обратились к властям с просьбой решить вопрос о выплате компенсаций. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. По данным МЧС, угрозы экологии нет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Магистральный нефтепровод «Рязань-Москва» был поврежден вчера вечером примерно в 19 часов рядом с населенным пунктом Прутки в Раменском районе. Там во время проведения земляных работ экскаватор повредил трубу. В результате разлилась нефть. Примерно 20 тонн нефти оказалось на грунте. К ремонту, замене поврежденного участка нефтепровода привлечено, как сообщает пресс-служба МЧС России, 19 единиц техники и 28 специалистов. В процессе ремонтно-восстановительных работ собрали в котлован разлитую нефть. По предварительным оценкам, угрозы экологии, как сообщает пресс-служба, нет. Из-за этой аварии снабжение московского нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Капотня осуществляется пока только от одного нефтепровода «Ярославль-Москва». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова из-за болезни судьи. Назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала «Forbes» был застрелен в Москве в июле 2004 года. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни – Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садреддинов. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в Волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. В качестве иллюстрации к статье «Расистам не место во власти» был помещен рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Все четверо перед телевизором, на экране которого готовятся к драке две группы людей. Подпись под рисунком гласит: «Мы вас этому не учили». Ряд политических организаций обратился в прокуратуру, утверждая, что эта публикация способствует разжиганию религиозной вражды. Член руководства ЕС Хавьер Солана завершает поездку по Ближнему Востоку, предпринятую в попытке урегулировать конфликт вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Сегодня Солана проводит переговоры в Омане, куда прибыл из Египта. В Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал руководство Евросоюза сделать все, чтобы исключить появление в будущем публикаций, оскорбляющих чувства верующих. Бурные протесты в мусульманских странах, между тем, не прекращаются. На севере Пакистана в столкновениях с полицией ранены 16 человек, а в стычках принимают участие и беженцы из Афганистана.
Радио «Свобода». Новости.
Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Представитель иранского руководства Джавад Ваеди заявил:
«В соответствии с принятым парламентом законопроектом, иранскому агентству по атомной энергии отдано распоряжение возобновить работу центра в Натанце, занимающегося обогащением урана».
Ваеди сообщил также о переносе с 16 на 20 февраля переговоров в Москве о возможности производства на российской территории обогащенного урана для нужд Тегерана. После 4 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 22 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США. Напомним главные новости к этому часу. В Госдуме выступает министр обороны Сергей Иванов с докладом о неуставных отношениях в российской армии. В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. Парламент Грузии обсудит сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: в Госдуму пригласили министра обороны. Услышат ли депутаты что-либо новое о дедовщине? Грузинский парламент решает судьбу российских миротворцев. Как это скажется на ситуации в Южной Осетии? 50-я годовщина 20-го съезда КПСС, юбилей исторического прорыва или воспоминания об упущенных возможностях? Ответы на эти и другие вопросы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Государственная Дума России посвятила свое сегодняшнее заседание проблеме дедовщины в армии. В рамках правительственного часа на заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов, и в эти минуты он как раз выступает перед депутатами. В Госдуме сегодня работает мой коллега Карен Агамиров, с которым мы связались по телефону. Карен, добрый день. Итак, о чем уже успел сказать министр?
Министр Иванов уже выступил, сейчас идет обсуждение довольно активное, вот в данный момент Жириновский выступает. Иванов призвал не наживать сомнительный политический капитал на армейских проблемах, а то волна вот антиармейских настроений захлестнула общество. Многие критики делают себе имя за счет раздувания антиармейского скандала. Идут открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании. Иванов признал, что в Челябинском училище произошел вопиющий случай, но армия – это часть общества, а преступность в обществе растет как на дрожжах. Только в Москве, привел он данные, в прошлом году подростки совершили 3398 тяжелых преступлений. Доля убийств возросла на 30% среди подростков, а мошенничество на 94%. А вот в армии как раз преступления сокращаются, заверил Иванов. Например, в 2005 году общее количество преступлений в армии снизилось на 16,8%. На 11% снизился процент гибели военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. На 26% уменьшилось хищение боеприпасов, а на 5% уменьшились случаи неуставных взаимоотношений. Иванов признал, что да, дедовщину надо искоренять, и предложил следующие меры. Он сказал, что разработана по его команде, по его приказу, новая инструкция об учете всех преступлений и правонарушений в армии. И такое еще не было. По каждому случаю сокрытия преступления будет жесткое наказание вплоть до увольнения. Надо также повысить качество обучения военных вузов, сделать акцент на индивидуальной воспитательной работе с подчиненными. И вот что особенно важно, Иванов предложил перевести весь сержантский корпус на контрактную основу. Контрактный способ комплектования, так как сержант – это основа армии. Сегодня сержантов армии 109 тысяч, вот 23 тысячи уже на контрактной основе, 26 тысяч будут переведены в 2008 году, оставшиеся, это почти 60 тысяч, надо будет переводить как можно быстрее. Цена вопроса, как сказал Иванов, на это потребуется 31 миллиард рублей. Только и тогда вот сержант-контрактник, он сможет ночевать в казарме, будет ночевать обязательно в казарме и контролировать ход событий. Он предложил также Иванову восстановить в армии гауптвахту, как меру наказания для правонарушителей, и ликвидировать систему дисбатов. Это как раз вот зависит от депутатов, потому что год уже у них лежит законопроект на этот счет. Что касается военной полиции, то Иванов сказал, что это не панацея, и тут надо работать в этом направлении очень осторожно. А вот Жириновский, он только что закончил свое выступление, как раз настаивает, что только военной полиции может навести порядок в армии.
Спасибо, Карен. Я напомню, что в Государственной Думе России сегодня работает мой коллега Карен Агамиров. Там сегодня выступал министр обороны России Сергей Иванов. По данным самого свежего февральского опроса в ЦИОМ, 74% молодых людей объясняют свое нежелание служить в армии именно дедовщиной. Активистки комитетов солдатских матерей считают, что такую реакцию спровоцировала история Андрея Сычева. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Справедливость общественного мнения подтверждает официальная информация Министерства обороны. За прошлый год в горячих точках погибли около 10 человек, а в казармах и на полигонах 977. Председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей в Свердловской области Надежда Кордюкова считает, что большинство погибших – жертвы дедовщины. В этом ее убеждает многолетний опыт работы в еженедельной общественной приемной комитета.
Пришел друг. Московская область. Парня забивают. Он ему пишет: легче в петлю. Красноярский край. Пришли подруги матери. Мальчишку убили 40 дней. Пришла мать. В Ленинграде лежит в госпитале. Сломана челюсть, сломан нос. Побои. 4 человека. Только один прием.
Данные Министерства обороны не отражают реальной картины дедовщины. Срочную службу россияне проходят еще в 10 ведомствах. Внутренние войска на втором месте по численности призывного контингента и на первом в отрицательном рейтинге солдатских матерей. Командиры этих воинских частей не идут на сотрудничество, а командование 5-й армии ВВС и ПВО, штаб которой расквартирован в Екатеринбурге, напротив, пример хоть какого-то понимания с комитетами солдатских матерей. Заместитель командующего Александр Ковалев о причинах дедовщины.
Порой бывает, приходят неподготовленные солдаты к этому общению в воинском коллективе. Когда происходит период адаптации, во многом зависит это от командира. Если командир на правильном пути, то и в этом коллективе будет все поставлено правильно.
Даже соглашаясь в основном с главкомом армии, солдатская мать Надежда Кордюкова все равно продолжает недоумевать.
Но простите, молодые офицеры, их кто за какой орден, за какой член тянет в эту службу? Но если идете, так будьте добры служить как положено.
Мотив службы в армии вполне может быть и финансовым. Председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева имеет в виду вовсе не контрактников.
Жутко идет вымогательство в армии. Начиная с 200 рублей, начинает расти счетчик, включает по 10 тысяч, процветает рабский труд. Я уже не говорю о сексуальных домогательствах. В Карабаше этот был случай, когда майор домогался мальчиков, и не просто домогался, а 7 заявлений по изнасилованию. Подтверждено, 6 лет условно. Здесь есть где-то анкета «Крик души мамы». Они сделали его женщиной, помогите. Это уже другая часть.
Марина Лебедева и ее коллеги по комитету солдатских матерей размышляют, почему именно челябинская история с Андреем Сычевым и именно теперь произвела такой эффект в обществе. Случай, конечно, страшный, говорят женщины, но у них каждую неделю подобных несколько. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня парламент Грузии обсуждает окончательное постановление о выводе российских войск из зоны грузино-осетинского конфликта. Однако президент Михаил Саакашвили накануне дал понять, что не будет спешить с применением радикальных мер даже в случае принятия парламентом такого решения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Два дня назад на расширенном заседании парламентского комитета по обороне и безопасности принято решение признать действия миротворцев в Южной Осетии неудовлетворительными. Грузинские министры и депутаты обвинили их в милитаризации зоны конфликта и передаче оружия осетинским вооруженным формированиям. Никто не сомневается в том, что постановление сегодня будет принято. Однако следует напомнить, в юридическом смысле оно ничтожно, то есть ни к чему не обязывает исполнительную власть. Президент и правительство лишь принимают к сведению постановление парламента. И, судя по последним событиям, по всей видимости, президент Саакашвили вовсе не намерен прибегать к крайним мерам. Накануне, в ходе выступления в парламенте с обращением к нации о положении страны, грузинский лидер удивил многих тем, что, во-первых, ни словом не обмолвился о постановлении парламента, и вообще о проблеме миротворцев. Более того, сделал ряд примирительных заявлений. Нас хотят втянуть в войну с нашими братьями, осетинами и абхазами, но мы наоборот будем с ними дружить, назло врагам. Схинвали и Сухуми будет альтернативой Грозному, то есть мы всем покажем, что восстановить доверие можно при условии демократии, а не применением силы. Многие из парламентских радикалов явно разочарованы. Например, лидеры парламентской оппозиции уже утверждают, что власти Грузии на самом деле не хотят выводить российские войска из Южной Осетии. Эти предположения не безосновательны, если учесть, что по словам министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили, цитирую, «Западные друзья призывают нас к осторожности при решении вопроса о выводе российских войск». Конец цитаты. То есть, по большому счету, после того, как парламент сегодня примет постановление, исполнительная власть все-таки будет продолжать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта в Южной Осетии.
Это был репортаж моего коллеги Георгия Кабаладзе. Сейчас в Москве 1:45. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье из-за повреждения трубопровода Рязань-Москва разлилось около 20 тонн нефти. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве Пола Хлебникова. Госдума России обсуждает сегодня проблемы дедовщины в армии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час» с Александром Геннисом. Вот некоторые темы этого выпуска. Дискуссия «Пировы победы феминизма», рецензия, книга Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно». Итак, это все в «Американском часе» с Александром Геннисом. Ну а сейчас я продолжаю программу «Свобода в полдень». Одна из тем комментариев сегодняшних газет – условия, в которых предстоит функционировать неправительственным организациям в России. В распоряжении «Коммерсанта» оказался текст заключения Совета Европы о соответствии российского закона о неправительственных организациях международным демократическим нормам, которое будет официально обнародовано в ближайшую пятницу. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Как стало известно «Коммерсанту», в заключении содержится успокоительная формулировка, что в целом в своем последнем варианте российский закон о неправительственных организациях стал несколько лучше, хотя по-прежнему не является совершенным. Одним из положительных моментов руководство Совета Европы называет отказ от требований к перерегистрации, которое присутствовало в первоначальном варианте закона. В то же время, по мнению экспертов Совета Европы, несколько принципиально важных рекомендаций в последнем варианте закона так и не были учтены. Москва проигнорировала, в частности, предложение ослабить государственный контроль над некоммерческими организациями. Как стало известно изданию, эксперты Совета Европы пришли к выводу, что и в своем новом варианте закон дает компетентным органам неоправданно широкие права требовать от них предоставления любых административных документов и проводить регулярные проверки. Наибольшее возражение Совета Европы по-прежнему вызывает часть закона, которая касается действующих в России иностранных некоммерческих организаций. В последнем варианте закона, как и в первоначальном варианте, требования к ним остались гораздо более жесткими, чем к российским. Так, к примеру, российские власти вправе запретить реализацию любого проекта иностранных НКО, который будет сочтен угрожающим территориальной целостности, суверенитету или национальной самобытности России. Под этим же предлогом иностранным некоммерческим организациям могут отказать в регистрации. Между тем, в Страсбурге отмечают, что эти положения нарушают Европейскую конвенцию о правах человека. Включенное в закон положение о том, что определенным лицам может быть отказано в праве создания НКО, эксперты сочли также нарушающие данную конвенцию, в частности, ее статью 8 об уважении прав личности. При этом, по данным источников «Коммерсанта», эксперты в Страсбурге считают, что в ходе реализации закона о некоммерческих организациях многое будет зависеть от правоприменительной практики. Между тем, некоторые признаки того, что принятие закона может иметь для НКО очень серьезные последствия, уже есть. К примеру, Центризбирком сейчас завершает проверку финансовых отчетов политических партий за 4-й квартал 2005 года. Как признался замглавы ЦИКа Олег Вильяшев, особенно тщательной проверке подвергнутся партии, получавшие средства от некоммерческих организаций, которые, по мнению чиновника, являются, цитирую, «малопрозрачными сложными и труднопроверяемыми структурами. А глава ЦК Александр Вишняков уже намекнул, что партии-нарушители могут быть наказаны вплоть до приостановления их деятельности или даже ликвидации в судебном порядке. Понимая, что российский закон о некоммерческих организациях уже принят и изменить его невозможно, Совет Европы предпочел не махать кулаками после драки, попросту предупредив Россию, что применять новый закон необходимо весьма осторожно, ведь целый ряд его положений противоречит Европейской конвенции о правах человека, а это делает перспективу обращения пострадавших от властей НКО в Европейский суд весьма реальной, заключает Коммерсант.
Обзор российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня мы отмечаем сразу две даты. К круглой дате 50-летию 20-го съезда КПСС мы обратимся чуть позже. Сейчас о событиях 89-го года. Ровно 17 лет назад из Афганистана были выведены последние советские войска. Ежегодно в Парке Победы подмосковного города Железнодорожного проводится митинг, посвященный этой дате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Митинг традиционно в этот день проводит «Боевое братство». Эта общественная организация поначалу объединяла ветеранов афганской и чеченской войн, участников локальных конфликтов, их военной истории последних лет 26, а также семьи офицеров-отставников. В «Железнодорожном» в «Боевое братство» входит 38 человек, еще они шефствуют над 13 семьями погибших военнослужащих. А жизнь добавляет новые адреса заботы довольно часто. На днях при помощи городской администрации удалось найти лекарство для парня из Баку, который несколько лет лечится здесь в военном госпитале. Он служил на корабле Североморского военного флота и там получил огромную дозу облучения. Или такую вспоминает историю председатель городского отделения боевого братства Сергей Яковлев, когда в апреле прошлого года везли в Чечню гуманитарную помощь, а вернулись с ранеными солдатами.
Двух ребят, которые подорвались на мине, ног, рук нету, привезли в госпиталь в город Балашиху, тоже за ними начали ухаживать, купили мобильный телефон, оплачиваем, чтобы они с родителями связывались. Одного устроили сейчас в университет, он сдал экзамены, это успешно учится, сейчас дает там сессии. Крепили ребят, покупали продукты, они ходили, их навещали каждую неделю.
Это, говорит, нормальная ежедневная работа. Благо, что есть у него собственный бизнес, и поэтому возможность помогать, а также привлекать к помощи и других. Если бы не объединение «Боевое братство», то не дождались бы семьи никакой помощи, как от государства, которое и посылало граждан в разные горячие точки.
Свежий случай. В январе месяце парень погиб, старший сержант. Брату пришел в военкомат, говорит, помогите. Военкомат ему говорит, вот идите, там есть отделение «Боевого братства», и они вам будут помогать. Вот он пришел сюда ко мне, сидит и плачет. Денег нет на похороны, а ее организовали, как в очередной раз. Положено там какие-то деньги, допустим, на погребение, но никто этих денег не дает.
Сергей Георгиевич в числе 25 офицеров в 81-м году попал в первый набор группы «Вымпел», воевал в Афганистане, а последний для себя горячей точкой называет ГКЧП.
Мы стали задумываться, знаете, когда? Когда в 91-м году нас ГКЧП собрали, наши уважаемые руководители, назначили время ЧЕ. Если вы хотите, вы идите, а вы не хотите, значит, вы не идите. Первый раз в жизни задумались, о чем мы делаем-то. Ты находишься в руках большой политики. Куда тебя тыкнут, туда ты и пойдешь.
Вот так полковник в отставке Сергей Яковлев точно не будет высказываться о том, куда отправляется сегодня, на митинг к 17-летию вывода войск из Афганистана. К выходным у него еще одно важное дело. «Боевое братство» проводит очередной турнир дворовых команд по мини-футболу. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В центральных районах России продолжается ажиотажный спрос на соль и сахар. Паника местных жителей объясняется слухами о том, что Украина прекращает поставки в Россию соли и сахара в ответ на повышение России цен на газ. О ситуации в Мордовии рассказывает Игорь Телин.
Соли нет, разобрали еще все вчера.
Такими словами встретила первых утренних посетителей продавец одного из продуктовых магазинов в центре Саранска Людмила Кинякина.
Хорошо брали соль, разбирали упаковками.
И действительно, только за один день в Саранске было продано столько соли, сколько ранее не продавалось ее за целый месяц. В магазинах и около собирались толпы людей, в основном пенсионеров. Дело доходило даже до потасовок.
Пришла в магазин на Гагариной, захожу, там народу полно, туча. Я еще спросила, говорю, что война? Они надо мной все посмеялись. Мешками брали, ящиками. А я спросила, пачку соли мне никто не дал.
Пенсионерка Нина Черникова, говоря о своем походе в магазин, вспомнила о войне не случайно. Действительно, жители Саранска как будто готовятся к чему-то плохому и закупают не только соль, но и крупы, макароны, сахар и даже спички и хозяйственное мыло.
Население взбудоражено и закупает все. Да не только соли нет в городе. То, что есть, закупает просто мешками. Я просто удивилась. Берут гречку по 10 килограмм, вермишель, пшено. и прочие крупы. В общем, и не знаю, чему верить. Сахар и все, и очередь такая страшная.
Минторг Мордовии безуспешно пытается успокоить население. Министр Николай Калиниченко выступил с заявлением, что как такового дефицита соли в Саранске нет. Имеющихся у оптовиков запасов хватит на несколько месяцев и не рекомендовал горожанам паниковать. В отделе потребительского рынка перекладывают ответственность за панику на оптовых торговцев. Слухи ими распускаются намеренно, чтобы вызвать повышенный покупательский спрос.
Этот вот ажиотаж небывалый, вот, который вчера охватил Саранск и республики, часть сельские районы, это просто вызвано из-за слухов. Это все чушь настоящая. Никакого ажиотажа не должно быть. Это просто население сами вот подняло, услышав вот такие моменты, и думает, на самом деле что-то намечается. Это аналогичная картина и в Воронежской области, и Курская вот такая же чехарда идет. И вот на днях будет поступление массовое, и те, кто купил мешками соль, будут держать годами, хватит им на несколько десяток лет.
Тем не менее, соляной ажиотаж в Саранске продолжается. Милиция увеличила количество патрулей в местах массовой торговли. На одном из рынков милиционерам пришлось изрядно потрудиться, успокаивая, правда, только словами, толпу пенсионеров, которым в местных торговых точках не досталось соли. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Свобода в полдень». 50 лет назад в Москве проходил 20-й съезд Компартии Советского Союза. На нем тогдашний руководитель страны Никита Хрущев зачитал знаменитый доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Историки называют этот съезд третьим по значимости событием в истории СССР после революции 1917 года и победы во Второй мировой войне. Конечно, последние дни нет недостатка в комментариях в прессе и средствах массовой информации электронных. Я позволю себе процитировать сегодняшнюю колонку известного публициста и писателя Дмитрия Быкова в газете «Известия». Называется она «20-й сорт». Вот небольшая цитата. «Трагедия 20-го съезда в компромиссности, за которую пришлось расплачиваться, на место первосортной диктатуры заступила второсортная свобода. Страна пережила одно из самых масштабных разочарований. Хрущева оно стоило поста. После разоблачения сталинизма был шанс сплотиться и возродиться, но не случилось. Альтернатива, предложенная Хрущевым, была недостаточна». И еще маленькая цитата. «Заслугу Хрущева не отнять, вернул репрессированных, миллионам погибших доброе имя, разрешил печатать запрещенные книги, но оттепель не обернулась возрождением». Это мнение публициста Дмитрия Быкова на странице газеты «Известия». Ну, а я передаю слово моему коллеге Михаилу Соленкову.
20-й съезд КПСС проходил с 14 по 25 февраля 1956 года. В день открытия Хрущев зачитал секретный доклад о культе личности предыдущего руководителя СССР Иосифа Сталина. После этого были реабилитированы десятки тысяч граждан страны, попавшие в тюрьмы и лагеря. Писатель-историк Рой Медведев так вспоминает те дни.
Я как директор школы и учитель был в растерянности, в тревоге. А что дальше? Потому что доклад был секретный. Через 10 дней после этого доклада в сельском районе, в котором я работал, собрали активистов, всех членов партии, всех комсомольцев, директоров колхозов и совхозов в красный уголок. Пришел инструктор райкома партии, достал красную книжечку и сказал: «Я прочту вам секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде. Никаких вопросов мне не задавайте, никакого обсуждения не будет, никаких записей не делайте». И 4 часа в начале марта мы слушали этот доклад. Там были участники Отечественной войны, которые боготворили Сталина. Там были люди вроде меня, у которого отец был репрессирован и погиб в тюрьме, и который знал о пытках или там о лагерях. И все события, которые потом происходили в 1956 году, ликвидация лагерей, возвращение реабилитированных, все это было абсолютно как бы нелегально. Печать ничего не сообщала, телевидения тогда не было, информации никакой не было. Начались очень серьезные процессы, о которых тоже мы не знали. Чуть ли не через 2 дня после съезда с протестами выступили западные коммунистические партии. И Морис Торрес, и Тольятти говорили, зачем это нужно было делать. Сразу возникла секретная переписка с китайской коммунистической партией, которая решительно выступила против 20-го съезда. Это было событие колоссальной исторической значимости, но с точки зрения логики коммунистического движения, идеологического государства, это было огромным ударом.
Историки по-разному оценивают итоги 20-го съезда КПСС. Рой Медведев считает, что в целом и решение, и доклад, принятые на съезде, сыграли положительную роль в истории государства. Некоторые специалисты даже называют Хрущева первым советским либералом, но подчеркивают, что пробыл он им недолго. В феврале 1956-го читал доклад о культе личности Сталина, а уже в ноябре советские танки подавили народное восстание в Венгрии. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Во второй половине часа репортаж с недели моды в Лондоне. Кроме этого, наши постоянные рубрики «Научно-экономическая панорама», обзор региональной прессы, новости спорта. Кроме этого, напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», как всегда, время гостей. Сегодня эту программу ведет Виктор Резунков. Будет обсуждаться тема, надо ли ужесточать государственную наркополитику. В гостях у Виктора Резункова представитель общественной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин и сотрудник госнаркоконтроля Игорь Лосев. Так, программа «Время гостей» в 7 часов вечера, а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России обсуждает проблему дедовщины в армии. Вице-премьер министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. В Южной Осетии для изучения ситуации в зоне конфликта сегодня прибыла группа депутатов Госдумы России. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Жертвами десятилетней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Десятки тысяч человек остались инвалидами. В Раменском районе Подмосковья из-за повреждения трубопровода «Рязань-Москва» разлилось около 20 тонн нефти. По данным МЧС, угрозы экологии нет. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова. В связи с болезнью судьи назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала «Forbes» был застрелен в Москве в июле 2004 года. Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте трех человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго». После 4 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 22 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
В эфире «Свобода в полдень». В Лондоне проходит очередная неделя моды, организованная Британским советом моды. В этом году ожидается, что будет участвовать рекордное число модельеров. В течение 5 дней показы новейших коллекций британских домов моды посетит более 5000 человек. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британская мода разительно отличается от того, что демонстрируется на подиумах других мировых столиц моды. Париж и Милан все еще во многом ориентируются на традиционную элегантность. В Англии мода демократичнее и в большей мере связана с уличной эстетикой и молодежной культурой. Трудно назвать другую страну, где бы так широко был открыт доступ молодым начинающим модельерам в престижной неделе моды. Лондон славится выпускниками своих художественных школ, которые, работая в разных странах, во многом определяют состояние мировой индустрии моды. Достаточно назвать имена Джона Гальяна, Александра Маквина и Стеллы Маккартни, возглавивших крупнейшие французские и итальянские дома моды. У британской моды репутация бунтующей экстравагантности. В театрализованных шоу молодых английских кутюрье сказываются две черты английского национального характера – ирония и эксцентричность. В этом году на лондонской неделе моды пройдет невиданное ранее количество показов новых коллекций. Если в начале своего существования, в 1994 году, на неделе моды было всего 15 показов и в ней участвовало 50 модельеров, то на нынешней неделе пройдет 48 показов 170 дизайнеров, среди которых такие крупные имена, как Пол Смит, Бетти Джексон, Филипп Трейси, Николь Фари, Джаспер Коннерн. На подиум в Лондоне выйдут известные супермодели, в частности, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Один из главных участников лондонской недели моды – знаменитый британский шляпный модельер Филипп Трейси. Он покажет свою новую коллекцию дамских шляп, навеянную средневековой и восточной эстетикой. По его мнению, элегантная шляпа способна улучшить внешность женщины.
На мой взгляд, шляпа улучшает внешность людей. Шляпа — это своего рода недорогая версия косметической операции. Она изменяет пропорцию лица, создает у женщины впечатление, что она стала другим человеком. Покупая шляпу, вы покупаете определенную индивидуальность. Шляпа изменяет вашу собственную индивидуальность. В нашей стране существует давняя традиция носить шляпу. Шляпа — часть английской культуры.
In this country. Говорил известный английский шляпный модельер Филипп Трейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Получено убедительное доказательство того, что новые виды могут образовываться даже без географического разделения популяций. На небольшом вулканическом острове в 600 километрах к востоку от Австралии растет два вида пальм, которые больше нигде не встречаются. Остров возник около 7 миллионов лет назад. Пальмы появились на нем примерно 5 миллионов лет назад. При площади 12 квадратных километров на острове нет места для физического разделения популяций. Тем не менее, примерно 1,5 миллиона лет назад разделение видов все же произошло. Его механизм, по-видимому, связан со смещением сроков цветения у части пальм, что стало реакцией на изменение кислотности почв. Британские физики превратили оптоволоконный кабель длиной 75 километров в самый длинный в мире лазер. В обычном оптоволокне световой сигнал теряет около 5% мощности на каждом километре пути. Через 75 километров сигнал ослабевает в 50 раз. Однако в новой экспериментальной установке оптическая среда кабеля сама усиливает сигнал, позволяя ему распространяться без потерь. Для этого в оптический кабель с двух сторон подводят лазерное излучение с частотой, отличной от частоты, несущей сигнал. Это излучение возбуждает атомы среды, энергия которых подпитывает слабеющий в пути сигнал. Климатологи из Оксфордского университета приглашают всех желающих принять участие в очередном распределенном вычислительном проекте по изучению изменений климата. Новая программа за 3 месяца работы на обычном персональном компьютере рассчитывает модель изменений климата с 1920 по 2080 год. Ученые намерены просчитать около 500 тысяч таких моделей с различными параметрами. Для этого планируется привлечь не менее 10 тысяч добровольцев. Им нужно будет установить на своих компьютерах программу, которая использует вычислительные ресурсы в период простоя компьютера. Японское правительство выпустило предупреждение о том, что используемый народными целителями и разработчиками биологически активных добавок гриб агарик бразильский может способствовать развитию рака. В центрах фунготерапии по всему миру агарик продают в гранулированной форме и рекламируют как чудо-гриб, обладающий уникальными противораковыми свойствами. Однако неожиданно эксперименты, проведенные на крысах, выявили канцерогенные свойства этого гриба. Данных о его влиянии на человека пока нет. Тем не менее, компания Green Wellfood, один из крупнейших японских производителей так называемой здоровой пищи, уже отозвала все продукты, содержащие агарик.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Нижнего Новгорода. Вас познакомит корреспондент «Свободы» Олег Родин.
Резкому скачку жилищно-коммунальных тарифов посвящена статья «Ползарплаты. Отдай за квартплату» в Нижегородском еженедельнике «Новое дело». Многие жители Нижнего Новгорода и области, получив квитанции по квартплате, были неприятно удивлены резким подражанием жилищно-коммунальных услуг. Новые цены сразу вызвали волну возмущения среди нижегородцев. В редакцию посыпались гневные письма. Так жители Первомайской улицы прислали коллективное письмо-обращение к губернатору, приложив для сравнения квитанции. В их домах, где нет даже центральной канализации, квартплата увеличилась ровно в 2 раза, с 1200 до 2500 рублей. «Не доводите нас до экстренных мер», пишут пенсионеры. Здесь же приведены квитанции, где тариф на вывоз бытовых отходов увеличился в 5 раз, с 65 рублей до 1300. «А хлеб-то кусается», пишет Александра Архипова в той же газете. Февраль приготовил нижегородцам неприятный сюрприз. Хлеб в Нижегородской области подорожал, и теперь буханка стоит на рубль дороже. И, как утверждают производители хлеба, в ближайшее время цены еще будут расти. Остается только задать вопрос властям, как они собираются удерживать инфляцию на уровне 10% в год, если уже в первом месяце 2006 года коммунальные услуги в среднем подорожали на 25%, а хлеб на 12%. Юных талантов бьют рублем, пишет Егор Верещагин в газете «Нижегородский рабочий». Из-за повышения оплаты десятки маленьких горожан покинули музыкальные и художественные школы. С 1 января плата за обучение в этих учреждениях значительно возросла. Основание – распоряжение главы города от 30 декабря 2005 года. И вот первые ласточки. Одну из музыкальных школ покинули сразу 30 детей. Как сообщили в городском департаменте культуры, это повышение зрело давно. Несмотря на то, что художественные и музыкальные школы находятся в ведении муниципалитета, из бюджета на их содержание практически ничего не выделяется. Естественно, школы находятся в плачевном состоянии. Зданиям нужен ремонт, нет необходимых пособий. В городском департаменте так и не смогли ответить, почему подобное распоряжение было издано не летом, а именно в середине учебного года. Мэрия подыщет новых хозяев некоторым городским предприятиям, сообщает Марина Новикова в той же газете. В плане приватизации городского имущества на этот год значится предприятия «Теплоэнерго», «Нижегородский водоканал», «Нижегород Электротранс», «Городские электросети», «Нижегородская аптечная сеть», «Автозаводский дворец», «Бракосочетание», ДЭС Нижегородского района и другие. Журналисты поинтересовались у вице-мэра Сергея Гладышева, с чем связано решение преобразовать муниципальные предприятия в акционерные общества и как это скажется на жизни нижегородцев. Например, полезут ли вверх цены на услуги, предлагаемые этими предприятиями? Но вице-мэр от комментариев отказался, сказал лишь, что не понимает, как сведения о приватизации этих объектов проникли в средства массовой информации. Самое печальное в грядущей приватизации муниципальных предприятий то, что мэрия их потом выставит на торги. И по словам мэра Вадима Булавинова, новый собственник будет сам решать, сохранять ему профиль предприятия или нет. Так что в приватизированном магазине «Мелодия» вполне возможно будут продавать колготки и стиральные порошки, а не инструменты для музыкальных школ и подростковых клубов.
Обзор прессы в Нижнем Новгороде подготовил Олег Родин. Вы слушаете «Свободу в полдень». На встрече в Москве министр финансов «Большой восьмерки» представители европейских стран вновь призвали Россию ратифицировать договор энергетической хартии. На сегодня более 50 стран мира участвуют в этом международном соглашении, цель которого – формирование открытого и конкурентного международного рынка энергоносителей. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
Договор энергетической хартии был подписан еще в декабре 1991 года, а в апреле 1998 вступил в силу полностью после того, как был ратифицирован уже 30 странами мира. Россия присоединилась к договору с самого начала, но в течение прошедших с тех пор 14 лет так его и не ратифицировала. Один из пяти важнейших постулатов энергетической хартии – свобода торговли энергоносителями, базирующаяся на правилах Всемирной торговой организации. Наш собеседник в Брюсселе. Заместитель генерального секретаря секретариата энергетической хартии Андрей Конопляник.
Требования однозначны, но не столь категоричны. Свобода торговли энергоносителями, включая свободу транзита, подразумевает не абсолютная свобода без каких-либо ограничений, а определенный набор принципов, как то недискриминация, прозрачность, правила процедур, приверженность последовательной либерализации международной торговли.
Требования хартии к формированию конкурентной среды на энергетических рынках также не столь категоричны.
Каждая договаривающая страна прилагает усилия, создает эту конкурентную среду, но темп изменений, конкретные шаги не могут быть навязаны извне.
Каким образом энергетическая хартия определяет в целом условия доступа третьих сторон к линиям электропередачи или нефти и газопроводам?
Положение договора к энергохартии не обязывает никакую договаривающуюся сторону открывать обязательный доступ для третьих сторон. Это прямо записано в тексте договора. Второе. В договоре предусмотрен набор возможностей в отказе в доступе либо к наличным мощностям транспортировки, либо, соответственно, в отказе в новом строительстве.
Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что правительство готово предоставить независимым производителям газа в России равноправный доступ к системе экспортных газопроводов, принадлежащих «Газпрому». Правда, не уточнил, когда. В дополнение к формально существующему доступу к газопроводам внутри страны. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Де-юре он сейчас уже существует.
существует, но де-факто «Газпром» фактически игнорирует интересы во многом независимых производителей, хотя отчасти это связано с тем, что труба все-таки находится в его собственности, и он в первую очередь соблюдает свои интересы. О серьезной конкуренции все-таки говорить, наверное, не имеет смысла, пока на российском рынке будут регулируемые цены на газ.
В условиях жестко регулируемых тарифов на газ внутри России, тем более привлекательным для любой газовой компании, становится возможность экспорта сырья за рубеж, где цены совсем иные. Аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Безусловно, это, конечно, было бы благо. Это дало бы новый стимул развитию газодобычи, тем более, что все-таки уже появляются и новые, совсем небольшие игроки. Тем не менее, даже эти компании не требуют доступа к экспортной трубе, вполне удовлетворяясь просто поступательным повышением объемов газа, который они могут напрямую реализовывать потребителям внутри страны.
На долю всех независимых поставщиков газа в России вместе взятых сегодня приходится чуть более 10% всей его добычи.
Специальный репортаж моего коллеги Сергея Сининского. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье из-за повреждения трубопровода «Рязань-Москва» разлилось около 20 тонн нефти. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Госдума России обсуждает проблемы дедовщины в армии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее представит Марк Крутов.
Общее количество банков в России к началу февраля составило 1199, из которых банков с каким-либо иностранным участием 136, сообщил Центральный банк России. Казахстан намерен разрешить деятельность на своей территории филиалов зарубежных банков при соблюдении ими ряда условий, заявил сегодня премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Власти России, наоборот, категорически против открытия в стране филиалов иностранных банков, работающих по правилам страны происхождения, допуская их присутствие лишь в виде отдельных дочерних компаний, на которых в полной мере распространяются требования российского законодательства. Возможность открытия в России, как в странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах, филиалов зарубежных банков является одним из главных вопросов на переговорах с США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил Клод Мандиль, руководитель Международного энергетического агентства, которое является подразделением Организации экономического сотрудничества и развития. В целом, объем нефтяных резервов стран-участниц, по словам Мандиля, превышает 4 миллиарда баррелей. Правительствами стран-участниц напрямую контролируется треть этих резервов, почти столько же нефти, сколько Иран добывает за год. Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель и экспортер нефти, намерена в течение 5 лет удвоить собственные мощности нефтепереработки до 6 миллионов баррелей в день. Об этом заявил руководитель Саудовского министерства нефти и минеральных ресурсов. В случае реализации этих планов, к концу десятилетия Саудовская Аравия будет перерабатывать половину всей добываемой к тому времени в стране нефти. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.18, на завтра 28.19. К евро на сегодня 33.57, на завтра 33.59. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Экономическую панораму представил мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает ее, как обычно, традиционный спортивный обзор. Я передаю слово моей коллеге Наталье Федотовой. Добрый день, Наталья. Итак, я, как всегда, объявляю, что основные новости, конечно, с Олимпиады, но не только с Олимпиады.
Добрый день. Да, Виктор, сегодня в центре нашего внимания, конечно, зимние Олимпийские игры в Турине. С них мы и начнем. Результаты 4-го дня соревнований. Во вторник были разыграны 6 комплектов наград. Первые два в новом виде лыжной программе парном спринте классическим стилем. Обе гонки выиграли спортсмены Швеции. У женщин Анна Дальберг и Линда Андерсон. Опередили канадок Сару Рендер и Бекке Скотт, а также финна Кайна Кайсу Сааринен и Вирпи Куйтонен. У мужчин золото досталось Тобиасу Фредриксону и Бьорну Линду. Серебро норвежцам Йенсу Арне Свартедалю и Торе Арне Хетланду. Бронза россиянам Ивану Алыпову и Василию Рочеву. Биатлонисты выступили в спринтерской гонке на 10 километров. Золотую медаль завоевал немец Свен Фишер, вслед за которым на пьедестал почета поднялись два норвежца Халвард Ханеволд и Фроде Андерсен. В состязании конькобежек на дистанции 500 метров чемпионкой игр стала россиянка Светлана Журова по сумме двух попыток, опередившая китаянок Ман Ли Вань и Уи Рен. В соревновании саночниц вне конкуренции были спортсменки Германии, занявшие все три первых места. Золотую медаль выиграла Силке Отто, серебряную Силке Краусхаар, бронзовую Татьяна Хюфнер. Последний комплект олимпийских наград был разыгран горнолыжниками в комбинации скоростного спуска и слалома. Лучший результат по сумме двух дисциплин показал американец Тед Лигетти. Серебряную медаль завоевал Ивица Костерич из Хорватии, бронзовую – австриец Райнер Шанфельдер. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, имеющая в активе 5 золотых и 2 серебряные медали. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Немецкие олимпийцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. А всего чемпионами игр стали спортсмены 11 стран. На пьедестал почета поднимались олимпийцы из 18 государств. Также вчера на Олимпиаде завершился групповой турнир у хоккеисток. В группе А канадки обыграли шведок 8-1. Россиянки выиграли у итальянок 5-1. В группе Б сборная США взяла верх над финской командой 7-3, а немки одолели швейцарок 2-1. Полуфинальные пары составили Канада и Финляндия и США Швеция. В турнире за 5-8 места России будет играть со Швейцарией, а Италия с Германией. Женская сборная России по кёрлингу провела вчера две встречи группового турнира. Сначала она обыграла японскую команду 7-5, а затем в упорной борьбе уступила сборной Канады 5-6. Сборная Великобритании, победительница игр в Солт-Лейк-Сити, выиграла у Швейцарии 5-4. У мужчин чемпионы прошлых игр норвежцы с крупным счетом 7-2 обыграли соперников из Швейцарии. В числе главных претенденток на олимпийское золото в Турине в женском одиночном катании две российские фигуристки – семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая и Елена Соколова, завоевавшая на европейском первенстве в Лионе серебряную медаль. Для Елены Соколовой эти олимпийские игры будут вторыми. До этого она выступала в Нагано, где заняла 7-е место. Своими прогнозами об исходе женских соревнований по фигурному катанию в Турине Елена поделилась с нашим корреспондентом Еленой Приходько.
В связи с тем, что женский вид начинается очень поздно, мы улетаем аж на 18 числа. Может быть, это будет в какой-то мере проще и легче, что ты будешь находиться не в кутерьме. Именно психологически будет значительно проще в этом отношении. Обидно то, что не попадаем на открытие, но в любом случае закрытие рядышком.
На чемпионате Европы вы очень уверенно откатали свой последний танец. Даже казалось, что лучше, чем Слуцкая. Довольны тем прокатом и что удалось изменить или дополнить?
Дело в том, что от соревнований к соревнованию, конечно, идут какие-то дополнения, идут какие-то изменения исключительно в лучшую сторону. Что сказать могу, это то, что по сезону у меня идет нарастание от старта к старту. Я надеюсь, что Олимпийские игры станут, скажем так, апофеозом этого.
Все-таки на первое место пророчат Слуцкую, а не золото Олимпиады. Это все-таки, наверное, не апофеоз, может быть, или вы все-таки рассчитываете?
Вы знаете, скажу честно, любая медаль на Олимпиаде, это очень почетно. Тяжело на что-либо рассчитывать. Олимпийские игры – это совершенно не те турниры, к которым мы привыкли за эти 4 года. Здесь никто никогда не может предсказать, а тем более в женском одиночном катании. Если бы я не мечтала об олимпийском золоте, я думаю, что мне не стоило бы вообще, в принципе, участвовать и принимать участие. Поэтому Бог покажет.
От кого-то из соперников ждете каких-то неожиданных результатов или все будет достаточно предсказуемо?
Вы знаете, дело в том, что к Олимпийским играм отбирались спортсмены, они отбирались на чемпионатах мира, потом проходили специальные турниры для отбора на Олимпиаду, поэтому с точностью могу сказать, что любой из 30 это достойные соперники, но, наверное, придется бороться прежде всего с собой, со своей нервной системой. А для того, чтобы не нервничать, я разговариваю по телефону, поэтому телефонные счета у меня приходят грандиозные.
Это была Елена Соколова, с которой беседовал корреспондент Радио Свободы Елена Приходько. Напомню, что женскими соревнованиями завершится олимпийский турнир в фигурном катании. Это будет 23 февраля. А вчера в борьбу вступили мужчины. После исполнения короткой программы лидирует россиянин Евгений Плющенко. Второй результат показал американец Джон Уэйр, третий швейцарец Стефан Ламбьель. Победители и призеры в мужском одиночном катании определятся завтра. Ну, помимо Олимпиады, во вторник проходили и другие соревнования. Удачно стартовали на мужском турнире в Марселе российские теннисисты. Николай Давыденко выиграл у бельгийца Кристофора Щуса, Михаил Южный у француза Себастьяна Фанака, Евгений Королев у другого представителя Франции Александра Сидоренко, Игорь Андреев у американца Тейлора Дента. На этом турнире впервые после перерыва, связанного с травмой, выступает испанец Рафаэль Надаль. Он вчера в трех сетах одолел бельгийца Оливье Рощуса. На женских соревнованиях в Антверпене россиянка Елена Дементьева, посеянная на турнире под пятым номером, обыграла эстонскую спортсменку Марет Ани, пробившуюся в основную сетку через квалификацию 6-3-6-2, и вышла во второй круг. Также свои встречи выиграли француженка Татьяна Головин, Даниэла Гантухова из Словакии, швейцарка Пати Шнидер. В английской футбольной премьер-лиге вчера состоялся перенесенный матч четвертого тура, в котором Ливерпуль выиграл у Арсенала 1-0. Ливерпуль идет на третьем месте в чемпионате, отставая на 15 очков от лидера Челси и на 3 от Манчестер Юнайтед. Мадридский Реал в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу разгромил Сарагосу 4-0. Однако из-за поражений в первой встрече 1-6 в финал он не попал. В женской лиге чемпионов по волейболу вчера начались матчи 1/4 финала. «Уралочка» из Екатеринбурга на своей площадке уступила итальянской «Перуджи» в 5 партиях. Теперь для того, чтобы выйти в финал 4, российской команде необходимо побеждать в ответном матче в Италии. В аналогичном мужском турнире вчера были сыграны ответные матчи 1/8 финала. Московская «Динамо», как и в первый раз, в 3 партиях выиграла у голландского «Роттердама». И еще один российский клуб «Локомотив Белогорье» будет играть в пятницу. Новая команда, неделю назад допущенная к чемпионату мира 2006 года в «Формуле-1» «Супер Агури», объявила состав пилотов. Как и ожидалось, лидером команды станет Такума Сато, а компанию ему составит другой японский пилот Юджи Ида. Ну а сегодня в программе Олимпийских игр в Турине розыгрыш 5 комплектов наград. Горнолыжницы будут состязаться на трассе скоростного спуска, двоеборцы проведут командные соревнования, мастера фристайла определят лучших в Могуле, осаночники выступят в двойках и завершат день соревнования женщин на дистанции 500 метров в шорт-треке. Также начнется олимпийский хоккейный турнир у мужчин. В программе дня 6 матчей. Казахстан, Швеция, Италия, Канада, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Латвия, США и Россия, Словакия. У конькобежцев пройдут квалификационные соревнования и четвертьфиналы в командной гонке преследования у мужчин и женщин, а победители и призеры в этих соревнованиях определятся завтра. Ну а главные неолимпийские события будут происходить сегодня на футбольных полях. Состоятся 13 матчей 1/16 финала Кубка УЕФА. «Зенит» будет играть в Норвегии с Русенборгом, а «Локомотив» в Москве с Севильей. Ну, правда, проведение этого матча до последнего момента было под вопросом, так как вчера главный тренер испанской команды Хуан де Рамос заявил, что играть на замерзшем поле стадиона «Локомотива» нельзя, и руководство его клуба поставит на совещание перед игрой вопрос о переносе встречи на нейтральное поле. И решение должен был принять главный арбитр матча и делегат УЕФА.
Наталья, я могу подчеркнуть, что, конечно, маловероятно, что этот матч вообще могли перенести на нейтральное поле в день матча, естественно. И вот, насколько я понимаю, по крайней мере, интернет-сайт газеты «Спорт-экспресс» сообщает, что вот это совещание уже прошло. И, в общем, насколько я понимаю, поскольку пишет сайт, вопрос о перенесении матча вообще даже не поднимался. Но это вполне естественно, поскольку перенос матча на нейтральное поле – это вообще крайняя мера. Не думаю, что в этом случае могли ней прибегнуть.
Но вообще были такие примеры в истории?
Были примеры, масса примеров перенесения матчей на нейтральные поля, конечно, но я повторяюсь, что, скорее всего, такое решение должно приниматься за, ну, как минимум несколько дней до матча.
Ну, значит, сегодня мы ждем встречи, она начнется в 9 часов вечера, в 9:30 по московскому времени будет транслироваться по каналу «Спорт».
Да, спасибо, Наталья. Итак, это был спортивный обзор которую подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Образование» в прямом эфире. Ее ведет, как всегда, Александр Костинский. Тема программы сегодняшней — преподавание русской литературы в школе. Есть ли выход из тупика? И в гостях у Александра Костинского учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров и поэт, литературный критик и Владимир Губайловский. Итак, программа «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня после программы «Время».
Редакция не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.